Его стихия – скорость. Его стиль – вызов. Его правило – быть исключением. Представляем новый Genesis G70. Интеллектуальный полный привод. Роскошный интерьер. Премиальное оснащение уже в стартовой комплектации. Новый Genesis G70. Шаблоны больше не в моде. Genesis.
Пап, я так волновалась! Вдруг мне не хватит балла или двух? Но мне хватило, и я прошла! Я поступила!
Институт пролетит быстро. Работать начнешь, опять с баллами столкнешься. Я вот сейчас за своими пенсионными баллами слежу.
Ваша будущая пенсия формируется в пенсионных баллах. Их количество зависит от стажа и размера белой заработной платы. Рассчитать размер вашей будущей пенсии можно через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Да, тут с недобором не проскочишь.
Слушайте на Эхе программу «Честный дом». Ежедневная авторская программа по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 9.05 и 22.05. Спонсор программы ООО «Юридическая социальная сеть» 93единицы.ру. Читайте и размещайте отзывы о юристах и адвокатах в юридической социальной сети 93единицы.ру.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня сегодня главный редактор журнала New Times, сайт New Times в вашем полном распоряжении. Прошу прощения всех, кого запутала и анонсировала Алексея Венедиктова. Был такой шанс, но Алексей Алексеевич его упустил. Прямая трансляция на нашем YouTube-канале тоже в вашем распоряжении.
Один человек написал, когда я написала обо всех своих несчастьях сегодня с машиной, и думал, что все, я никаким образом не попадаю на эхо, потому что надо сделать много телодвижений, чтобы вызволить машину. Мне один человек написал, вот, если вы профессионал, поезжайте на работу. И я подумала, он абсолютно прав.
В общем, действительно. Но у нас сейчас будет еще небольшой филиал программы «Своими глазами». Дело в том, что Евгения Альбац только что вернулась из США, и у вас там была встреча с Хиллари Клинтон. Вы участвовали в одной конференции.
Дискуссии.
Да, дискуссии. Я так понимаю, даже смогли потом пообщаться с ней.
Мы общались и до, и после. Есть такой в мировой журналистике есть такое имя Тина Браун. Это совершенно великая женщина, которая была британской журналисткой, потом она переехала в Соединенные Штаты. Она, кстати, замужем за другим совершенно замечательным журналистом. Главным редактором долго был Sunday Times и Таймзен, там такой Harold Evans. Очень известный тоже в журналистике мировой человек. Так вот, Тина Браун была главным редактором «Нью-Йоркера». И, собственно, она сделала «Нью-Йоркер» таким, как он, ну, который мы по-настоящему любим. Вплоть до 98 года, когда главным редактором стал потом Дэвид Ремник. Она была главным редактором, она, собственно, начинала Daily Beast, и долго была главным редактором Daily Beast. Она создала много разных других проектов, она написала замечательную книжку о принцессе Диане. И вот она создала проект, который называется «Тина Браун Life Media». Тина Браун, значит, СМИ живьем. И в частности, она делает большую конференцию уже не первый год, которая называется «Women in the World». Женщины в мире. И сейчас, когда в Соединенных Штатах идет это движение Me Too, которое явно совершенно набирает и политические обороты, значит, этот саммит проходил в Нью-Йорке, и одну из дискуссий вела Хиллари Клинтон. Вообще безумно интересные люди там собрались. Там от президента AT&T, которая женщина, там, да, женщин, которые начинают
стартапы. Это мобильный оператор AT&T.
AT&T это, да, это телефонная,
да,
связь.
Телефонная связь, да. Мы просто поясним для наших слушателей, зрителей, которые не в курсе.
Конечно. Очень интересно. Очень интересная дискуссия. Собственно, одна из дискуссий касалась авторитарных режимов, и эту дискуссию вела Хиллари Клинтон. Туда пригласили меня, пригласили коллегу из Грузии, коллегу из Англии, которая 15 лет работала в Китае, знает мандарины и очень хорошо знает Китай, и коллегу из Турции. И я знаю Хиллари Клинтон. Я у нее брала интервью в 2010 году, когда она была государственным секретарем Соединенных Штатов. И она, конечно, и читала ее книгу «Hard Choices», «Тяжелый выбор», «Выбор о работе государственного секретаря». Это очень интересно читать. Конечно, увидеть Хиллари Клинтон после этого поражения 2016 года было любопытно. А как любопытно было увидеть, вот насколько же она профессиональный политик. Она общается с тобой, с другими, тоже на лице маска. Улыбка, громкий смех. Как только человек отходит, и ты видишь, как прямо у нее меняется лицо, и ты видишь лицо горькой, очень абсолютно обращенной в себя женщины, которая такое ощущение, что особого желания жить нет.
То есть даже так?
Да. Вообще ей, конечно, она сама выбрала себе профессию политика. Политиков не принято жалеть, проигравших политиков вдвойне. Но, конечно, это очень тяжелая история. Мы помним, когда Гор проиграл Бушу, когда, собственно, при пересчете голосов он тоже выиграл то, что называется popular vote, то есть большинство населения тоже проголосовало за Гора, но по выборщикам первый был Буш в результате решения Верховного суда Соединенных Штатов, который запретил пересчет голосов во Флориде. Гор, наверное, лет 5 выбирался из тяжелейшей депрессии. Потом он чем-то там занимался экологией, но он находился в такой очень тяжелой депрессии. Очевидно совершенно, что Клинтона тоже накрыло. Сначала она писала книгу «What Happened». Это, кстати, очень полезное чтение тоже. Что случилось, она пытается объяснить, и очевидно, это как-то ее отвлекало, а сейчас вот такое ощущение, что ее достал. Кроме того, Билл Клинтон, у него же было 3 операции на открытом сердце, и когда я писала с праймерис в Нью-Хэмпшире и ездила на ралли, который он проводил, в том числе в узком кругу, было видно совершенно, что это уже совершенно другой человек. 3 операции на открытом сердце – это тяжелая история. Так что я думаю, что эта политическая пара, возможно, и политическая династия уходит со сцены. Хотя Тина Браун в конце, когда закончилась наша дискуссия, она вышла и сказала, что почему, собственно, Хиллари, вы так хорошо ведете это, провели эту дискуссию. А почему бы вам не вести телевизионное ток-шоу «Brain Sex»? «Секс с мозгами», что-то такое вот. Понимаете, очевидно совершенно, что интересно, что вот это движение женщин, «Me Too», да, движение за достоинство, оно явно набирает политические обороты, политическую силу. И особенно важно это будет осенью, когда будут перевыборы в Конгресс, и ожидается, что демократы могут вернуть себе контроль и за палатой представителей, и за Сенатом. И в этом смысле Me Too может сыграть очень серьезную роль.
Сейчас делаем короткий перерыв. А, нет, еще подождите, у меня есть минутка. Про Пулитцер давайте тогда поговорим. Там,
ну, Пулитцер,
среди
там...
прочего, и Вайнштейн есть, но и выборы в США.
Есть расследование, которое делал сын Вуди Аллена, кстати говоря, этот Фарроу. Это же сын Вуди Аллена, который не разговаривает со своим...
Мия Фарроу, его мама.
Да. Он не разговаривает со своим отцом, которого тоже много обвиняли в том же самом. И есть Пулитцер за расследование о вмешательстве России в выборный процесс Соединенных Штатов. И, по-моему, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост.
Вашингтон Пост, да.
Да, получил. Так что там, ну, Пулитцер всегда интересно смотреть. Очень интересно, что Пулитцер дали за расследование по тому, что творится в Филиппинах под маской, как там идет огульное совершенно убийство под маской борьбы с наркотиками.
Сейчас сделаем перерыв, теперь уже точно, и особое мнение с Евгением Альбас продолжится.
3, 2, 1. Реклама.
А я вас везде ищу, ведь другие уже знают, как покупать больше, а платить меньше. Просто переведите пенсию в Почта-банк и получите специальное предложение по карте «Пятерочка» для пенсионеров. Банк, с которым все хорошо. Почта-банк.
Информация об организаторе акции, правилах проведения и порядке начисления баллов на сайте почтабанк.ру или по телефону 8 800 550 0770. Условием получения специального предложения по карте также является совершение покупки с использованием этой карты. Срок проведения акции со 2 апреля 2018 года до 15 декабря 2018 года. ПАО «Почта-банк».
Канухура. Рай для свободных духом. Мальдивы. Белая лента нетронутых пляжей плавно спускается к теплому океану. Солнце только показалось из воды, а до пустынного острова по соседству можно запросто доплыть на лодке за несколько минут. Ведь новый пятизвездочный курорт Канухура расположился сразу на нескольких частных островах в Индийском океане. Мягкие краски, натуральные материалы, тропический дизайн – все здесь располагает к блаженству. Мальдивский отель Канухура ждет вас. Детали бронирования уточняйте у своего туроператора.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И это особое мнение главного редактора журнала New Times. Все материалы вы можете почитать на сайте New Times. Ну и, конечно, главная тема – это война с Телеграмом. Кто кого сборит. Пока, по-моему, в сухую выигрывают пользователи Телеграма. Как вы были готовы к этой войне?
Вы знаете, я, конечно, думаю, что Павел Дуров войдет в историю русского сопротивления. Потому что он сегодня опубликовал твит, в котором он написал, что он даже начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси и VPN, но он написал, что для него это личная история. Вот не сдаться, не прогнуться, не позволить себя поставить на колени. Он считает, что он прав, и я тоже думаю, что он прав, хотя я думаю, что другие государства, не только Россия, стали бы от него требовать примерно того же. И это очень важно, что он отказался. Собственно, у него нет никакого выхода, понимаете, потому что если он отдаст ключи, то есть коды от секретных чатов Телеграма ФСБ, то все, он потеряет репутацию. Итак, надо сказать, что человеку из России сегодня в мире вести бизнес ужасно трудно. И казалось бы, об этом писали, я только могу повторить, казалось бы, надо только приветствовать то, что российский айтишник, человек, который делает деньги мозгами, не нефть там это качает, да, и не газ там откуда-то там, значит, выкачивает, а мозгами делает деньги, создал мировую сеть, которая пользуется популярностью во многих странах мира. И именно его сейчас и пытаются прижать к ногтю. Это, конечно, парадокс, но это абсолютное отражение нынешней российской власти. Которые, они контрол-фрики. Они совершенно не терпят, чтобы кто-то был от них независимым. Чем дальше, тем больше мы будем это наблюдать. Это еще возрастное там, конечно. Потому что люди, которые всем этим, которые руководят государством, они вошли в том возрасте, когда ужасно боятся всего нового, непонятного, неподконтрольного и так далее. И мне кажется, что, конечно, это важная история, что Дуров всеми силами защищает своих пользователей. Мне кажется, это просто морально очень важная история.
Но и пользователи очень охотно включились в эту партизанщину.
Да. Ну, что значит партизанщина? Во-первых, это удобный сервис, Тань. Потому что он, с одной стороны, он ужасно простой в общении. Там, конечно, многие эти каналы несут абсолютную пургу, но есть и те, которые помогают какую-то быстро получать информацию. Да? А с другой стороны, есть секретные эти чаты, которые, если тебе нужно закрытый, так сказать, какой-то разговор, то этот секретный чат дает тебе тайну переписки. А ФСБ хочет вернуть, то есть, практику, которая существовала в Советском Союзе, которая называлась переиллюстрация почты. Вот на телеграфе здесь внизу, значит, того, что сейчас называется Тверская, там был отдел, сидел отдел КГБ, занимались переиллюстрацией почты. Вот ровно это хочет и делать ФСБ. Они хотят иметь возможность просматривать наши переписки.
Пока совсем не получается. Роскомнадзор блокирует миллионами IP-адреса, а Телеграм и ныне там.
Разблокировали 3 миллиона адресов. По-прежнему заблокировано, разные цифры называют, но похоже где-то в порядке 15-16 миллионов. На самом деле это капля в море, конечно, по сравнению с миллиардами IP-адресов.
Безусловно,
в сети. Да. Поэтому перестают работать там какие-то. Вот я проверяла, действительно к Netflix невозможно пока подключиться к каким-то еще сервисам. Нет, это очень важно, что... Другой вопрос. Что, знаете, вот я думала, а вот если эти люди, которые сейчас так сопротивляются блокировке Телеграма, а вот если бы им пришлось бы выйти на улицу, если бы им пришлось бы обнаружить себя не под никами сопротивляться, а в открытую, они были бы на это готовы?
Я думаю, нет, потому что вряд ли можно выйти на улицу под VPN или через прокси.
Ну как, мы с вами наблюдали, как, если мне память не изменяет, в Словении сейчас десятки, сотни тысяч людей выходили из-за убийства журналиста. Мы с вами помним, как в Праге выходили десятки тысяч людей, когда там закрывали телевизионный канал. Мы в Венесуэле это видели, когда Чавес закрывал частный второй канал. Так что почему же? На самом деле в других странах сопротивление как раз существует. И вот это ощущение, так сказать, чувство вот этого коллективного действия в других странах очень, очень как раз развито. Понимаете, когда вы видите в Соединенных Штатах, когда дети, сотни, десятки, если не сотни тысяч детей по всей стране выходят против распространения оружия, против возможности для людей с ментальными отклонениями покупать всякие АК-17 и так далее, они выходят на улицы. Когда сотни тысяч женщин выходят на улицы Вашингтона, протестуя против президента, который не уважает женщин. Это же все существует, это и есть гражданское общество.
Вы видите какой-то потенциал политического протеста здесь?
Ну, на самом деле, а что это такое, как не политический протест?
Вот там это право. Говорит, это цифровая иммиграция.
Это цифровое сопротивление. Нет, неправда. Это неправда. Это, конечно, политический процесс. Протест. Это, конечно, люди борются за свое право иметь отдельную частную жизнь, отдельную от ФСБ. Это очень важная вещь, право на частную жизнь. Но, к сожалению, у нас настолько атомизированное в этом смысле общество, что когда что люди как-то не соединяют в себе, что вот они там 7-6 или там, я не знаю, там 50% сколько проголосовали за Путина. Проголосовав за Путина, они проголосовали за право ФСБ и Роскомнадзора, то есть, ну, понятно, что это делает все ФСБ, запрещать нам пользоваться нормально телеграммом. Это просто, к сожалению, вот эта связь, она очень часто не улавливается. Это абсолютно прямое следствие.
Не знаю, нет у меня социологии, но, если честно, вот это мое уже особое мнение, сомневаюсь, что пользователи Телеграма ходили на выборы и голосовали за Путина.
С гарантией, что большой процент, или какой-то процент, понятно, что это там много молодого народа, который, как правило, не голосует, но просто вообще не голосуют. Но думаю, что достаточно и тех, кто голосовал за Путина. Просто это кажется, что это какие-то отдельные какие-то миры. Вот Путин – это одно. А вот ФСБ, Лубянка, блокировка Телеграма – это вот как-то вот существует отдельно.
Еще связанное, кстати, с Роскомнадзором и с какими-то преследованиями, с сайтом «Эхо Москвы» произошло то же самое, что и с сайтом «New Times», потому что грозят штрафом, зовут в суд за гиперссылку.
То есть это вам просто в новинку.
За содержание другого сайта.
У нас их пять таких.
Каково это?
Ну, как раз тебе приходит. Во-первых, есть несколько правил. Первое. Это всегда вдруг результат внеплановой проверки Роскомнадзора. Они совершенно неожиданным образом проверяли и вдруг обнаружили, что у вас была гиперссылка. Это первое. Значит, всегда это прилетает после того, как вы публикуете какой-то острый материал. Это первое. Второе. Значит, эти гиперссылки – это смех. Вот, например, мы получили, значит, штраф за то, что мы сослались на материал «Медузы». Мы приличные люди, мы всегда ссылаемся на источник «Медузы». А у «Медузы» в этом материале, у нее была гиперссылка на некий баттл в интернете, где ведущие использовали нецензурное слово. За это прилетело нам.
Боже.
Да.
Это уже совсем какая-то извращенная форма.
Это два плеча. Или мы даем, когда шли споры между Чичваркиным и Виторганом по поводу кандидатуры Ксении Собчак, значит, мы дали ссылку на точку-позицию Евгения Чичваркина. Нам прилетело за это. И на позицию Виторгана, который ответил примерно в той же стилистике Чичваркина. Нам прилетело и за это тоже. Опять, это никак не связано с тем, что вы делаете или чего не сделаете. Это всегда следствие того, что вы опубликовали что-то за то, что... Нельзя же сказать, ну, вы публикуете резкие материалы о Путине Владимире Владимировиче. Роскомнадзор не может сказать, что мы за это сейчас вас, значит, к ногтю. Всегда прилетает за что-то другое. Так всегда.
Ну, и бесполезно с этим что-то делать.
Мы каждый раз идем в суды, мы каждый раз спорим. У нас наш адвокат Вадим Прохоров, который каждый раз, значит, говорит, что вот это все совершенно бесполезно. Мы получаем штраф на редакцию, штраф на компанию, я получаю штраф как главный редактор. Всего вот то, что мы заплатили 60 тысяч. Вот только буквально мы заплатили 60 тысяч штрафов.
Да, компания у нас зато хорошая, таких правонарушителей. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Это особое мнение главного редактора журнала New Times, у которого 5? 7? 5?
Всего 7.
7.
А по...
Приветов от Роскомнадзора.
А вот по такого свойства, как получил Эхо, 5.
В общем, у нас хорошая компания, оставайтесь с нами.
Нужен хороший юрист или адвокат? Читайте и размещайте отзывы о юристах и адвокатах в юридической социальной сети 93единицы.ру.
Это
сделать?
Этой весной билеты на самый трогательный и романтический мюзикл «Привидение» по лучшей цене. Оскароносный сюжет, необыкновенные спецэффекты, музыкальные хиты и, конечно, невероятная история любви, которая заставит вас плакать и смеяться. Мюзикл «Привидение». Бронируйте билеты сейчас по лучшей цене. Телефон 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем с главным редактором журнала New Times. На сайте newtimes.ru можно прочитать то, чего не напишет Евгений Альбац в телеграм-канале, потому что у нее его нет. Тут, кажется, Евросоюз провоцирует очередные бомбометания по Воронежу. Вот читаю я сообщение. Евросоюз намерен увеличить поддержку гражданского общества и правозащитников в России.
Знаете, если говорить о бомбежке Воронежа, то, конечно, все вздрогнули, услышав заявление наших замечательных депутатов. Но, насколько я понимаю, в Кремле поняли, насколько, что перед инаугурацией Путина делать это нельзя, и решения будут приниматься через месяц. Можно не сомневаться, что решения будут приняты самые для нас неприятные. Но знаете, вот, Таня, что интересно. Вот я, когда прилетела в Соединенные Штаты, я поняла, насколько же мы сейчас живем в разных мирах. Насколько тот мир, который формируется у нас в голове, не только потому, что мы читаем там, «Эхо Москвы» или «Нью Таймс», или телеграм-каналы, интернет, но и потому, что, или слушаем «Эхо Москвы», но и потому, что вокруг нас есть другое информационное пространство. Вот я, например, каждое воскресенье сажусь смотреть Дмитрия Киселева, чтобы понять, что же втюхивает народ населению. А если ты переключаешь в машине на другие радиостанции, и там, не дай бог, идут новости, то они совершенно определенно идут с определенной коннотацией, тоном. И даже совсем, я не буду называть, очень приличная радиостанция, которая просто меня поражает иногда. То есть она меня поражает всегда, когда касается политических новостей. И это было очень видно и по тому, какие здесь были ожидания, что вот мы буквально на грани войны, потому что отечество в опасности, значит, сплотимся вокруг лидера и ни пяди не отдадим и так далее. А когда я прилетела в Соединенные Штаты, я была совершенно потрясена, что там об этом вообще никто, вообще ничего про это толком не было. И когда я позвонила своей коллеге, такой Труди Рубин, очень известному журналисту, который занимается мировой политикой, я говорю: Труди, а почему я не вижу ни на CNN, ни на Фоксе, нигде ничего по поводу ударов?
Же.
Ну да, практически. Понимаешь, и она сказала: ой, а что там? Я говорю: ну как, ваш президент твитнул. Он говорит: да он же твитнул. Ну, твитнул. И то есть, вот понимаете, вот это очень любопытно. Мы все-таки здесь воспринимаем Дональда Трампа вполне серьезно. А в Соединенных Штатах, во всяком случае, медийный круг, политический класс уже понимает, что вот он написал какой-то там твит, что вот будем бомбить, пусть русские увидят, какое у нас будет замечательно умное оружие. И надо просто подождать 24 часа. Через 24 часа напишет: я же не говорил, пишет Трамп, когда мы будем бомбить. Может, скоро, может, не скоро.
Курс рубля очень жалко только, знаете, в этой ситуации.
Вы понимаете, вот это мне... Я подумала о другом. Я подумала о том, что ведь и они же не понимают. А мне главное, я звонила целому ряду людей в Вашингтоне, там и в Нью-Йорке, и все задавала один и тот же вопрос. Послушайте, насколько серьезная ситуация? А и вдруг, понимаете, я ведь подумала, что ведь и они не понимают, какая реакция идет здесь, в России. И что ведь, ну хорошо, сейчас не было предупреждающего удара. А если вдруг российское государство или российская власть решит, что надо опередить Соединенные Штаты и ударить по эсминцам Соединенных Штатов? Ведь мы с вами можем представить себе, что люди в Кремле живут в придуманном для них мире. Они, очевидно, совершенно живут в этом коконе и довольно плохо представляют себе, как живет мир вокруг. Иначе они не были бы так удивлены тем санкциям, которые были введены. Ведь об этом уже столько раз предупреждали. Сколько раз мы в New Times, только в New Times мы писали о том, как работает эта АФАК, как работает эта система санкций, которая была введена после 2012 года, как она была изменена, как это, что произошло в Иране, когда иранские банки, в том числе Центральный банк, был отключен от Свифта, и санкции были введены против крупнейших банков Ирана. Как там инфляция разогналась до 43%, как начались куриные бунты, как когда была введена эмбарго на иранскую нефть, это заставило режим Хомейни отказаться от развития ядерной программы, которую они тайно разрабатывали. И практически они вынуждены были подчиниться мировому требованию мира прекратить разрабатывать ядерную программу. Понимаете, вот у меня все время такое ощущение, что я, главное, не понимаю, ведь у нас же там есть представители и в ООН, и есть посольство. Но у меня полное ощущение, что, видимо, там везде заслали, значит, сидят под прикрытием шпионы, которые выискивают секреты, но при этом нету дипломатов, которые бы сюда бы просто передавали бы информацию и рассказывали, как на самом деле устроен сегодняшний Вашингтон. Как там принимаются решения, насколько твиты Трампа имеют отношение к реальной политике или не имеют вовсе. Понимаете, вот это, и это, конечно, мне кажется, такая серьезная беда, что мы, как это было при советской власти, когда железный занавес, и тогда, ну, конечно, не было интернета, железный занавес нас совершенно отделил от остального мира. И здесь были какие-то фантомы, какие-то сказки, какие-то придумки, страшилки по поводу мира за пределами железного занавеса. И такое ощущение, что железный занавес, во всяком случае, вокруг Кремля точно опустился. Вокруг Кремля, вокруг Смоленской площади он опустился. И люди, которые там сидят, довольно плохо себе представляют, чем живет, как живет, что думает. Кстати говоря, надо заметить, что при том, что довольно много материалов в американской прессе по поводу российского вмешательства в выборный процесс 2016 года, в общем, интерес к России очень небольшой. Они, конечно, на нас поставили крест, поскольку, ну, это здесь, в России, кажется, насколько вот мы важны для остального мира. А на самом деле они нас побаиваются, но особого интереса уже нет.
Ну, давайте тогда про то, насколько важен окружающий мир для России. Вот уже мы увидели санкции персональные, мы видим, что происходит с компанией «Русал». Сейчас в ожидании новой порции санкций, и сколько таких ударов мы еще выдержим?
Тань, пока непонятно, будут ли эти санкции. Все боятся того законопроекта, который внесен в Конгресс, который предусматривает отключение России от Свифта и санкции против крупнейших двух банков, государственных банков, Сбербанка и ВТБ. Это самое, так сказать, значит, первое. Эмбарго на российскую нефть, скорее, ну, я не знаю, что должно сделать Кремль, чтобы это было введено. Потому что это взвинтит цены на нефть, и по расчетам они сильно зашкалят за $100. Поэтому этого, скорее всего, не произойдет. Теперь думаю, что в ближайшие, если не там несколько месяцев, можно ожидать новый список санкций против российских олигархов. Но думаю, что все-таки в Соединенных Штатах и в Государственном департаменте, особенно в Министерстве финансов, то, что называется US Treasury, да, есть представление о том, что санкции против особенно Сбербанка, это же рассматривался вопрос еще несколько после Крыма, когда вводили санкции 2014 года, рассматривался вопрос о введении санкций против Сбербанка и ВТБ, и как раз совершенно сознательно было принято решение не вводить санкции против Сбербанка, поскольку это ударит по обычным гражданам России. Да. Поэтому, скорее всего, будут продолжены, какие могут быть продолжены санкции. Что касается Дерипаска и Русал, то мы видим, что они просто, они, американцы показали, что введение санкций против компании приводит к тому, что эта компания, по сути, разоряется. Да? У меня никакого, так сказать, ладно, оставим это. Короче, это понятно, что это очень тяжелая история для тех компаний, которые окажутся под санкциями. Сейчас мы посмотрим, что будет происходить. Другой вопрос. Кстати, вот у нас тоже... Я все время всем советую читать книгу «Treasury's War», где очень подробно описано, как это устроена нынешняя система санкций. Но, кстати, есть вариант, что можно подать петицию в Министерство финансов и сказать, что я или компания безосновательно была подвергнута санкциям.
Ну, это надо будет же, наверное, доказать, что безосновательно.
Есть, потому что у вас на сайте АФАКа есть перечень критериев, по которым тот или иной компания попадает под санкции. И если компания или конкретный человек доказывает, да, не было случая, чтобы кому-то удалось выиграть процесс против Министерства финансов. Но сама по себе опция такая существует.
Но мы еще забываем про то, что есть отдельная история, связанная с отравлением в Солсбери. И эта мировая общественность тоже как-то не хочет забывать.
Она не хочет забывать. Более того, она сегодня было заявление, по-моему, 7 или 8 стран, да, да, в котором они обращаются к России и требуют раскрыть программу «Новичок». Они убеждены в том, и, видимо, у них достаточно разведывательных данных для этого, что в России тайно продолжает разрабатываться химическое оружие.
Ну, кстати, по делу Скрипаля можем еще позадавать вопрос уже Виктории Скрипаль, которая будет в эфире «Эхо» буквально через совсем короткое время. Так что оставайтесь на волне «Эхо Москвы». А я говорю большое спасибо главному редактору журнала «New Times» Евгении Альбац. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.
Спонсор программы ООО «Юридическая социальная сеть» 93единицы.ру. Читайте и размещайте отзывы о юристах и адвокатах в юридическом социальной сети 93единицы.ру.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Реклама.
Хотите грамотно разместить сбережения? Хотите обогнать реальную инфляцию и получить прибыль? КПК «Доверие Финанс» дает стабильный доход своим пайщикам – 13% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон в Москве 8-499-110-0040. 8-499-110-0040.
Решились на переезд офиса? Смелое решение. «Газелькин» выручает. Приедет, бережно упакует и аккуратно перевезет. В апреле всего от 1090 рублей. Звоните сейчас в корпоративный отдел по телефону 499-3 миллиона.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам, что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по номеру с мобильного телефона «*105 вызов» с городского телефона 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Во вторник после 20 часов в прямом эфире в спецвыпуске программы «Разбор полета» Виктория Скрипаль. Не пропустите «Разбор полета» во вторник после 8 вечера.
«Эхо Москвы» и «Добро Mail.ru» решили объединиться и сделать добро на радио.
Чтобы вместе с вами делать добро для других.
В Тамбовской области есть два пансиона, в которых на постоянной основе живут 100 одиноких пожилых людей и инвалидов. Проживание в них платное, и, к сожалению, даже при минимальных ценах оно выходит в сумму большую, чем минимальная пенсия. Но есть некоммерческая организация, которая пытается каждый месяц бесплатно предоставлять в пансион все самое необходимое, в том числе продукты питания. Они помогают заменить скудную еду, которую могут позволить себе одинокие старики, на полноценный рацион, полный витаминов и элементов, необходимых для поддержания здоровья и запаса сил. Естественно, делают они это с помощью неравнодушных людей. И среди наших слушателей такие точно есть. Вместе мы можем помочь. У Ани красивый голос, и с самого детства она очень любит петь. Когда ей поставили диагноз муковисцидоз, пришлось забыть не только о пении, но и о любимых пеших походах и о том, чтобы самой водить машину. Ведь девушка не могла дышать самостоятельно. Была опасность в том, что она в любой момент потеряет сознание от кислородной недостаточности. Анина жизнь стала ограничена размерами квартиры, где находилось специальное устройство с кислородом. Для того, чтобы это изменить, Ане и другим детям и взрослым нужны кислородные баллоны, которые помогут им дожить до пересадки легких, а затем и вернуться к полноценной жизни. И мы с вами можем им в этом помочь. Все подробности, включая реквизиты, номера счетов, контакты нуждающихся, фотографии и подробные рассказы, вы можете найти на сайте «Эхо Москвы», если кликните по доброму баннеру справа.
В этот вторник после 22 часов в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен». Обсудим тему «Ответные меры». Ведущая Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 10 вечера. В этот вторник с 11 вечера до часа ночи программу «Один» ведет Алексей Нарышкин. Не пропустите. «Один» во вторник после 23 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требует.